Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 24 января 2013 года. Ежеминутные усилия. Вопрос. Во время конгресса в РАЭ я первый раз удостоился сильной ненависти к группе, на работе, в семинарах, на уроках. Это довольно непросто преодолеть. Как с этим работать? В промежутках между конгрессами или на самом конгрессе? Иными словами, когда на конгрессе мы с этим сталкиваемся, то преодолеваем за счет того, что работаем в промежутках. Или тут тоже должно быть постоянное усилие над собой? Ответ. Усилие должно быть на месте. Готовиться к падениям надо заранее. Ничего страшного в этом нет. Наоборот, надо встречать эти состояния с радостью, несмотря на то, что вы ощущаете. Как такое может быть? Ведь я этого не хочу. Это внутренняя работа, очень хорошая, очень нужная. Только ни в коем случае не надо пытаться удалять ее, ни в коем случае не стирать, ну и не жевать внутри себя, не заниматься самоедством, а правильно возвышаться над этим. Необходимо понять вопреки ненависти, что это мне послал Творец, чтобы я осознал свой эгоизм, насколько больше он раскрылся во мне сейчас, и поэтому вместо любви или согласия с группой я чувствую ненависть, должен над ней приподняться и просить Творца помочь мне. Не самому пытаться приподняться и вылезать из этой ямы, в которую упал, а просить, чтобы он помог мне выбраться из нее вместе с ним. Тогда у меня будет с ним какой-то контакт. Для этого он мне и устроил это падение. Надо готовиться к падениям. Особенно хорошо к ним подготавливают наши семинары. Из виртуального урока 20 января 2012 год.
Радиоверсия.
Женская группа вне иерархий. Вопрос. В связи с последними изменениями женский конгресс появилась очень большая важность женского объединения. В нашей группе есть более активные женщины и менее активные, поэтому для первых мы проводим определенные мероприятия, отдельные семинары, создав тем самым несколько кругов в женском сообществе. В результате появилось много недовольных женщин, считающих, что этим мы раскалываем сообщество. Правильно ли так поступать в отношении женской группы? Ответ. Я считаю, что неправильно. Должна быть как можно более однородная масса. Я никого не делю. Кто-то из женщин меньше участвует, неважно по каким причинам, кто-то больше. Я никогда не выясняю причины. Тем более, если говорится о женщинах, а не о мужчинах. С мужчин можно вытрясать душу, а к женщинам нельзя предъявлять никаких претензий и вообще относиться к ним как к равным мужчинам. Но между собой они не должны делать никаких различий. Никаких. Вопрос. Тогда по какому принципу может быть сформирована женская группа? Ответ. По принципу круга. Все равны. Если я хочу двигаться к духовному, мне не нужны земные уровни. Какие почести мне окажут, сколько звездочек прицепят. Мне важно духовное возвышение, и я не требую для себя ничего. Есть возможность вложиться, я вкладываюсь. Нет возможности, значит нет. Но за то, что человек вкладывается, он должен ждать высшего вознаграждения, а не того, что в группе у него будет свое слово и своя власть. С какой стати? Это неверно. Есть люди, которые обладают организаторскими способностями. Это другое дело. Мы их назначаем ответственными за то или иное, потому что нам выгодно, чтобы они занимались хозяйством или еще чем-то, но ни в коем случае при этом не разделяем группы. У нас есть люди, которые очень много работают на группу. Ну и что? Разве им положено больше? С какой стати? Что касается женщин, то они во многом подневольны. Муж, семья, дети, родители. Так что к ним нельзя предъявлять такие же претензии, как к мужчинам. Из виртуального урока 20 января 2012 год.
Радиоверсия.
Взаимное поручительство или коммунизм? Вопрос. Как объяснить людям разницу между взаимным поручительством, арвуд, и коммунизмом? Потому что когда мы говорим о поручительстве в Европе, люди однозначно воспринимают его как коммунизм. Ответ. В принципе, в настоящем коммунизме не в том, как мы понимаем Маркса, и не в том, который был якобы реализован в России, нет ничего плохого. Начальные заповеди коммунизма взяты из Библии «человек человеку брат» и так далее. Дело в том, что этого никто не смог достичь, потому что коммунизм не может быть облачен в эгоизм. Вот в чем проблема. Ты не можешь строить коммунизм с эгоистами. То же самое произошло в Европе, когда там захотели создать общий рынок, а получился общий базар. Сначала надо подготовить людей, воспитать их в духе интеграции, взаимосвязи. Этого не было сделано ни в России, ни в других странах, где пытались осуществить нечто подобное. И Маркс, и Бальсулам очень четко указывали, что коммунистическое общество может быть построено только в той стране, где люди полностью избавляются от эгоизма, то есть поднимаются на первые минимальные духовные ступени. Как сказано в книге Бальсулама «Последнее поколение», человек в этом случае должен работать на отдачу и получать наслаждение от того, что он отдает, а не получает. Поэтому говорить сейчас о пропаганде коммунизма, допустим, в Англии или в Европе, и вообще где бы то ни было, просто глупо. На тебя будут смотреть, как на, мягко говоря, нереального человека. Потому что мы говорим именно об интегральном воспитании, а оно не коммунистическое. Мы говорим о том, что необходимо делать со стороны природы. Она вынуждает нас быть интегрально взаимосвязанными, и потому мы к этому стремимся. Это объективный закон природы. Никуда от него не денешься. Сегодня это так. Надо объяснить людям, что если они будут правильно взаимосвязаны между собой, тогда всем хватит еды. Нет необходимости производить пищевых продуктов больше, просто не надо их выбрасывать. Если мы будем заботиться друг о друге, всем всего хватит. И не надо создавать лишние рабочие места и засорять земной шар. Нужно просто делать так, чтобы всем было всего достаточно. А все остальное направить на духовный рост, на духовное постижение. Там ты найдешь наполнение, которое на земле никогда не получишь. Сначала надо изменить человека, но речь идет не о насильственных мерах. Интегральное воспитание говорит о смягчении эгоизма, о том, чтобы мы начали понимать, что находимся в круглой, интегральной среде, и это закон природы, от которого никуда не деться. Об этом сегодня пишут все, кто занимается экономикой и социологией. Все ощущают эту взаимозависимость. Так что мы просто объясняем людям, где они находятся, реально, сегодня. И ни в коем случае не заставляем и не призываем их выполнять просто так какие-то законы отдачи и любви. Ни в коем случае. В этом смысле мы не коммунисты. Поэтому Каббала и была скрыта все тысячелетия. Она только настраивает человека на подобие природе, на равновесие с природой, на гомеостаз. И тогда он чувствует себя максимально комфортно. Задача Каббалы – рассказать человеку, как он может постоянно меняться в соответствии с изменениями внешней природы, чувствовать себя комфортно. Из виртуального урока 20 января 2012 год.
Радиоверсия.
Когда я стану человеком? Вопрос. В природе существует неживой, растительный, животный и человеческий уровни, когда постигающий человек становится человеком, Адамом. Ответ. Неживая природа развивалась в течение миллиардов лет, растительная – более сотен миллионов лет, животное – сотни миллионов лет. Человек слез с дерева и начал ощущать себя человеком всего лишь десятки тысяч лет назад. Причиной постепенного превращения обезьяны в человека послужило начало развития ее мозга. И тот факт. Для произведения умного потомства у особей женского пола должен был сформироваться широкий таз. Это заставило обезьян слезть с деревьев и развиваться на земле, а такое развитие предполагало уже совсем иную пищу, иное социальное строение и так далее. С тех пор и начинается человек. Так же, как и вся природа, человек развивался по четырем стадиям – неживой, растительной, животной и человеческой. После того, как первые три стадии были пройдены, наступило время четвертой стадии, которая началась с первого человека, постигшего следующий человеческий уровень. Им стал Адам. Адам от слова «даме» – подобный Творцу, человек, который 5775 лет назад первый постиг Творца. С тех пор в каждом поколении начали появляться каббалисты. Это описывается в Торе. После Адама все его сыновья, знакомые, родственники до Ноя и после Ноя, до Авраама, были поколениями каббалистов. И это не просто один, а потом другой человек. На земле жили сотни тысяч людей, а в Торе говорится только о тех из них, которые постигали духовный уровень. Авраам создал целый коллектив, группу, которую затем вывел из Вавилона. С тех пор множество людей стали достигать уровня Адама, и изначально те, кого Авраам вывел из Вавилона. Авраам – очень интересная личность. Он основал практически все религии, верования, философию. то есть это был особый уровень постижения, не самый высокий, но такой, который захватил высокий уровень и смог довести его до начальной стадии развития человека. После Авраама стали развиваться огромные группы каббалистов и мужчин, и женщин в совместном объединенном домострое, пока около 2000 лет назад это все не прекратилось. Но они создали особый духовный уровень, они подняли так называемых обезьян в себе до духовного уровня, сформировали особую духовную платформу, сделали особое исправление всех разбитых эгоистических душ. А потом они сами упали, чтобы передать тот уровень постижения, которого достигли. Мохин-де-Хая, так называемый уровень Ор, свет, Хая, всем остальным. И в течение 2000 лет они перемешивались со всем человечеством. А сейчас мы начинаем уже постигать Творца все вместе и должны будем закончить всеобщее исправление за ближайшие 200 лет, а может и раньше. Вопрос. Когда же я стану человеком? После чего? Как я это пойму? Ответ. Ты станешь человеком, когда поднимешься на первый духовный уровень, то есть, когда станешь равным Творцу, получишь свойства отдачи. Духовная сила не сходит из мира бесконечности до нашего мира, где она достигает нуля. Она спускается вниз через 5 миров – Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицера и Асия. Или 5 уровней света – Нефаш, Руох, Нешама, Хая и Ехида. По 125 ступеням. Как только ты из нашего уровня сможешь подняться на первую ступень, ты сразу же становишься человеком, Адамом. Ты это сразу же поймешь, потому что уже начнешь ощущать высший мир, начнешь получать от него свет. Свет бесконечности идет сверху вниз, постепенно понижаясь, деградируя, то есть ослабляясь. Ты получишь самую слабую его частичку, называемую нефаш-де-нефаш, то есть одну 125-ю частичку света. И в нем ты поймешь, кто ты такой. Из виртуального урока, 20 января 2012 год.
Радиоверсия.
Учебный фрагмент мира. Нам никогда не раскрывают заранее в нашей работе, что и как нужно делать. Творец скрыт, его система скрыта, и мне дают несколько средств, с которыми я могу постараться сам воссоздать ее внутри себя. Мне дают лишь какой-то фрагмент из системы Творца для примера и просят создать ее самому. И тогда я раскрываю, что наделен абсолютно обратными свойствами относительно тех, которые должен создать. Но это тоже помощь, ведь мне показывают точную противоположность. А мне нужно найти эту противоположность, понять ее, почувствовать и из-за обратного свойства угадать правильное. То есть я изучаю, почему так испорчен и почему должен согласиться на противоположность, несмотря на все свое нежелание. Для этого мне приходится принизить себя, уменьшить свою важность и увеличить важность Творца. Я нахожусь в борьбе и не соглашаюсь растоптать себя. Например, есть люди, которых я больше всего ненавижу, принесшие мне множество проблем, которых я не желаю видеть и возгораюсь при первом их появлении. А теперь я должен развить к ним другое, обратное отношение. Я начинаю раскрывать, что мои свойства противоположны тем, которые мне предлагают как желаемые. Меня приводят в группу и говорят соединиться с ними и полюбить их. Если я начну их любить, то этим исправлю свое восприятие и настрою себя на ощущение и раскрытие Творца. Внутри своих товарищей, этой исправленной системой отношений, которую я создаю, я смогу его ощутить. Вместо товарищей я почувствую Творца. Нет товарищей, есть только Творец. И все это благодаря тому, что я разбил свое эго и вывернул себя наизнанку, изменив отношение к своим врагам с ненависти на любовь, с отторжения на соединение. Но все это я делаю ради того, чтобы построить в себе систему подобия высшей силы. За счет того, что я увеличиваю важность Творца, чтобы доставить ему удовольствие без всякой связи с самим собой. Я приношу ему радость так, что он меня даже не замечает, точно так же, как я сейчас не вижу его. Он не чувствует, что это приходит от меня, так же, как я не чувствую, что все приходит от него. Он будто бы пренебрегает мной, как сейчас из-за скрытий я пренебрегаю им, давая мне почувствовать, что я действительно скрываю себя. Я готов, чтобы он пренебрег мной и ничего не знал обо мне, и тогда моя отдача, мое отношение к нему будет точно таким же, как его отношение ко мне, согласно моим сегодняшним представлениям. На всех этих деталях мы учимся правильному отношению к Творцу поверх своего испорченного желания. Это означает, что мы исправляем свои желания, свое отношение и таким путем достигаем отдачи. То есть мы развиваем в себе ощущение величия Творца ради того, чтобы соединиться с Ним. Из урока по статье Рабаша, 23 января 2013 год.
Радиоверсия.
Стань учеником Творца. В отношении человека к Творцу мы прежде всего должны развить в себе важность высшего, что называется «сделай себе учителя», чтобы Творец стал великим в наших глазах, ведь сейчас он от нас скрыт, и мы не придаем ему никакого значения, а в той мере, насколько мы обретаем веру в него, хотя и не видим его, но развиваем в себе ощущение его важности благодаря окружению, Творец становится для нас великим, и тогда мы готовы совершить всевозможные действия для того, чтобы с ним соединиться. В этом состоит наша работа относительно Творца. Я прихожу в группу, начинаю учиться, слушать, получаю возможность раскрыть высшее мироздание. Пока еще оно от меня скрыто, и я не чувствую его. Не понимаю, ничего не вижу, но у меня уже есть к нему некое, еще непонятное мне стремление, которое я хочу реализовать. Мне трудно жить без ощущения этого стремления. Я чувствую, что жизнь пуста, и в ней нет смысла. Все, что у меня есть, потеряло вкус. И мне объясняют, что я не чувствую Творца из-за того, что пребываю в противоположных свойствах, обладая определенными качествами своей сегодняшней реальности, которые я не выбирал. В соответствии с этими свойствами я и воспринимаю реальность согласно закону подобия, ведь известно, что поймать определенную волну можно лишь подходящим детектором. Я вижу цвета и слышу звуки лишь согласно своим органам восприятия, способным уловить их и раскрыть, поскольку они обладают теми же свойствами, как наблюдаемое явление. Все происходит согласно подобию свойств. Поэтому, согласно имеющимся у меня свойствам, из всего мира, находящегося передо мной, я воспринимаю лишь крохотный фрагмент. Этот фрагмент и есть тот мир, который я вижу и чувствую. Вокруг меня могут существовать еще миллионы разных явлений, которые я не улавливаю, потому что не развил для них ощущения. Вся эта реальность называется Творцом. Он создал всю эту реальность, но представляет мне из нее лишь маленький фрагмент, в котором мне дана возможность жить и самостоятельно развиваться для того, чтобы раскрыть его и почувствовать. Я сам развиваю свои ощущения и потом понимаю, что делаю, чувствую. Таким образом, я становлюсь хозяином этой системы, ведь сам развиваю свою систему, усовершенствую себя. Этим я строю в себе образ Творца до тех пор, пока не почувствую все мироздание полностью. Это будет означать, что я воссоздал внутри себя образ всей внешней реальности, образ Творца. И поэтому я называюсь Адамом, совершенным человеком, подобным даме Творцу. Из урока по статье Рабаша, 23 января 2013 год.
Радиоверсия.
Началось вхождение в духовную работу. Из статьи Рабаша «Вхождение в духовную работу». Вхождение в духовную работу обязано начинаться с состояния лолишма, когда человек надеется, что за счет веры в Творца улучшит свою жизнь, получая вдохновение и подъем духа, и таким образом вкушая наслаждение больше, чем любым другим путем, и по количеству, и по качеству. Но все это называется лолишма, потому что он действует с намерением получить большее наслаждение для самого себя. И только когда пройдет эту ступень лолишма, удостоится более высокого состояния, в котором у него не останется никакого расчета на самого себя, а все его мысли и намерения будут направлены на то, как отменить себя перед истинной реальностью и служить Творцу, ощущая его величие. И тогда он забывает о необходимости заботиться о себе и отменяет себя, словно свеча, сливающаяся с факелом, с ощущаемой им реальностью Творца. Это называется состоянием лишма, когда вся его забота будет о том, чтобы насладить Творца, не принимая себя в расчет, то есть отдачей ради отдачи. Я думаю, что вы уже почувствовали эти два состояния на конгрессе. Первое – это когда человек стремится получить духовное наслаждение для самого себя, отдавая или не отдавая себе отчет, что занимается этим лишь ради эгоистической выгоды. Он надеется таким путем достичь хорошей жизни в этом мире и в будущем мире, больше выиграть, изменить свою судьбу к лучшему. Во всех его расчетах участвует только «я». Он не может вывести себя из этой картины. Это происходит неосознанно, даже если он пытается исключить себя из расчета. Но это пока не удается, и он все время из-под воль возвращается к себе, потому что ему открывается, что собственная выгода, собственный интерес постоянно присутствовали в той духовной картине, к которой он стремился. Поэтому его участие в группе, стремление к Творцу, работа и усилия зависят лишь от его надежды, что все это окупится. А понимание, что он действует только ради себя, это уже раскрытие. Пока он выполняет действия без правильного намерения, то есть со своим природным эгоистическим намерением, а не ради отдачи, не отделяя действия от собственной выгоды. Но за счет таких действий Лоля-Шма он проходит 4 этапа развития. Первое – получение ради себя. Второе – отдача ради себя. Третье – отдача ради отдачи. Четвертое – получение ради отдачи. И все это в состоянии Лоля-Шма. Так он выясняет разрешенное и запрещенное. В этом Лоля-Шма. Ведь эти 4 состояния как раз и определяют сочетание его действия и намерения. Но за счет того, что человек совершает все эти преступления вынужденно из-за своего прирожденного эгоизма, злого начала, созданного Творцом, на него все время воздействует высший свет и понемногу, капля за каплей, выталкивает его из рабства эгоизма, очищает его от эгоистического намерения. Так он достигает этапа, на котором задумывается о самоотмене. Он ощущает в этом какое-то очарование, притяжение. Он начинает ценить преданность и самоотречение, и не под давлением страданий, а потому что все больше почитает само свойство отдачи до такой степени, что в итоге отменяет самого себя. Если человек углубленно и постоянно работает над этим, то за короткое время получит от света свойство отдачи, забудет о необходимости думать о самом себе, отменив себя словно свеча, сливающаяся с факелом, с ощущаемой им реальностью Творца. Но он отменяет себя не из-за собственной выгоды, а возвышая само это состояние самоотмены. Это называется состоянием Лешма, когда вся его забота будет о том, чтобы насладить Творца, не принимая себя в расчет, то есть отдачи ради отдачи. Мы уже приступили к выяснению состояния самоотмены на конгрессе в пустыне. Мы ощутили его в общей массе участников как один. А теперь нужно продолжать, все больше концентрируясь на этой точке. Так, чтобы все расстояния и помехи, возникающие в перерывах между конгрессами, действовали нам в помощь. Именно они дадут нам глубину желания, авиют, которым нам нужно поступиться для того, чтобы отменить себя. Из подготовки к уроку, 24 января 2013 год.
Радиоверсия.
Духовая прогрессия. Вопрос. Как превратить личное намерение в общее, в молитву многих? Ответ. Это большая разница. Если я думаю за общество, стараюсь соединиться с ними, чтобы передать им свет, который они ожидают, это называется молитвой многих, общественной молитвой. Если каждый из группы так поступает, то этим мы формируем область общего желания, где каждый, включая в себя всех, образует уже духовную прогрессию. Я думаю обо всех, ты думаешь обо всех, и так вся группа. Тогда каждый умножает свою силу во столько раз, для скольких людей он хочет просить наполнения. Выходит, что эта молитва становится уже духовным сосудом, кли. Духовным кли называется результат соединения. Если я молюсь за тебя, а ты молишься за меня, то каждый из нас включает в себя другого. Тогда наши желания, включающие друг друга, соединяясь вместе, создают между ними духовное кли. То есть соединяются те наши части желания, в которых я молюсь за тебя, а ты молишься за меня, и их соединение становится духовным кли, а те наши части, где мы каждый сам за себя, остаются внизу. Выходит, что на свет ты воздействуешь только из взаимного включения с другими, где ты включаешь в себя его, а он тебя. Поэтому один человек не действует в духовном, должно быть по крайней мере двое, как сказано, минимальное множество – двое. Или группа, или смерть. Это значит, что или у тебя есть товарищ, с которым ты совершаешь духовное действие, или ты мертв. У тебя нет никаких шансов притянуть свет, возвращающий к источнику. Из урока по книге «Зоар». 24 января 2013 год.
Радиоверсия.
В Давосе богачи планируют стать еще богаче. Мнение. Чакраборти, колумнист. 2500 топ-менеджеров и банкиров соберутся в Давосе на ежегодный Всемирный экономический форум ВЭФ. Тема конференции в этом году – гибкий динамизм. По признаниям участников, настоящее дело начинается на частных заседаниях с участием лидеров индустрии и покладистых политиков, а туда попасть можно за 100 тысяч фунтов. Это пример того, как деятели глобализированного капитализма свободных рынков объясняют публике, что они делают, а в частном порядке преследуют совершенно противоположные цели. Изначально цель Давоса была проповедь рыночного фундаментализма, затем это переплетение классовых интересов прикрылось пышной глобалистической идеологией. Супербогачи оправдывают свое состояние тем, что они заработали его тяжким трудом. 2/3 богатых людей США – топ-менеджеры и банкиры. Они заработали свои состояния на политическом лоббировании в стиле Давоса. Раньше добытое подобным образом богатство назвали бы неподобающим, но сейчас самые богатые 0,1% общества могут скрыть от прямого взгляда свои намерения за встречами в Давосе. Реплика. Пока люди не решат, что только своим изменением они исправят мир, а иначе погубят себя, все будет продолжаться, как диктует нам наш эгоизм. Все будет совершаться только во имя его, даже если это и не ведет к лучшему. Ведь наша природа как змей, который все поглощает, но не насыщается, и только огромные страдания вынудят нас убить его, путь страданий или осознание несущего смерть гада, путь осознания света.
Радиоверсия.
Закон 5%. Мнение. Научная психология. Автосинхронизация. Если в какой-то общности людей или животных 5% совершают одновременно определенное действие, то оставшееся большинство начинает автоматически повторять это же действие. Для автосинхронизации необходимо, чтобы множество неких объектов обладали хотя бы отчасти идентичными информационно-алгоритмическим состоянием и находилось в условиях, допускающих информационный обмен между ними, хотя бы безадресный, циркулярный. При этом быстродействие их по реакции на прохождение информации, идентичной для всех них, должно быть достаточно высоким. Реплика. Не создавать коллективы свыше 20 человек, то есть это 100%, а 5% от 20 – это один человек, единица, лидер. Увеличение количества в обучающейся группе свыше 20 грозит потерей управления преподавателем в направлении занятий и внимания группы.
Радиоверсия.
Почему Маркс был прав? Мнение. Хазин. Предисловие книги. Автор Иглтон. Почему Маркс был прав? Маркс вновь привлекает колоссальный интерес. Тиражи его книг растут. Он превратил экономику в науку с единым системным подходом. Затем из его экономики сделали два извращения. Первое. Политэкономия советского типа, теория смены формаций и смены капитализма коммунизмом. И вторая – экономика западного типа, нет смены формаций и конца капитализму. Адам Смит понял, что если есть замкнутая, не связанная с внешним миром экономическая система, то уровень разделения труда будет углубляться только до размеров системы, а далее эта экономическая система вынуждена будет расширяться. Иначе научно-технический прогресс в ней остановится. Именно это необходимое решение и породило Первую и Вторую мировые войны, разрушение СССР, а сегодня разрушение США и всего капиталистического мира. Современная экономическая наука не может объяснить причины настоящего кризиса. Кстати, это вовсе не наука, так как зависит от политики, то есть от желания людей. Отказавшись по политическим мотивам опираться на идеи Маркса о смене капитализма коммунизмом, экономическая наука не может помочь в решении настоящего кризиса и в планировании будущего. Реплика. Вот тут-то и появляется единая наука о следующей формации – наука об интегральном обществе, коммунизме или кабала. Читайте Маркса и Бальсулама, господа экономисты.
Радиоверсия.
Несдержанные обещания цифровой революции. Мнение. Боннер. Президент Агора Инка. В начале 2000-х много писали о новой экономике и стартапах. К чему же привела нас цифровая революция? Перед людьми открылись знания всех времен, со всего мира, доступ к информации, сотрудничество с людьми по всему миру. но интернет так и не привел к всеобщему росту благосостояния. За последние 20 лет доходы росли только у 10% самых богатых, достаток всех остальных даже уменьшился. Малообеспеченные беднее, чем 20 лет назад. Почему интернет не сделал нас богаче? Financial Times. Люди в мире проводят 300 миллионов минут в день только за игрой «Злые птицы». Миллионы минут тратят на просмотр видео со щенками и котятами. В месяц люди проводят в Фейсбуке 700 миллиардов минут. Средний пользователь сидит в нем 15,5 часов в месяц. Даже если в интернете не убивать время, ВВП он редко повышает. Вы можете сделать все покупки в сети, более широкий выбор товаров, за меньшие деньги. Вы экономите время и энергию. Вместо выхода вы можете посмотреть любое количество развлечений дома. В промышленности интернет является средством для снижения затрат и повышения производительной эффективности, но он не способен создать условия для роста ВВП. Интернет влияет на качество жизни, а не на ее уровень. Реплика. Никакие уловки более не поднимут уровень жизни, потому что это против тенденции развития общества. Оно обязано стать под стать природе, интегрально взаимосвязанным с минимальным потреблением и максимальным развитием связей взаимопомощи. Все, что против этого направления развития, обречено на неудачу.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.